Покорители.
Здравствуйте, это «Покорители» на радио «Спутник». Меня зовут Александр Пасюта, а у нас в гостях Дмитрий Кириллов, руководитель волонтерского отряда «Северный Урал». Дмитрий, здравствуйте.
Александр, добрый день.
Чем занимается ваш волонтерский отряд?
Наш волонтерский отряд «Северный Урал» существует с 2016 года. И, как мы считаем, у нас глобальная есть задача — это изменение философии активного туризма в России и в мире. Это цель. А вот задачи, которые мы сейчас решаем для выполнения этой цели, они состоят в следующем. Первое — это физическая защита туристов в горах, это экологическая защита и санитарная защита природы и развитие туризма в России.
Хорошо, давайте тогда конкретно поговорим о ближайших и, возможно, уже реализованных проектах. Я знаю, что вы много разных проектов уже осуществили. Какие самые знаковые?
Самое знаковое наших проектов — это то, что с 2018 года в горах Северного Урала не было ни одного несчастного случая, тем более летального. Как мы это достигли? Мы установили горные модули на маршруте туристском от перевала Дятлова до плато Мань-Пупаньор. Теперь у нас на этом маршруте 4 приюта. В каждом приюте есть горные жилые модули, горные санитарные модули. В каждом модуле у нас есть печка, дрова, газовая плитка, набор инструментов технических, аптечка медицинская и электричество, естественно, от солнечных батарей. Теперь у нас туристы, без разницы, чьи они, Иван Иванович Иванов или это наш турист, или это прилетевший из Австралии, может абсолютно свободно, бесплатно поселиться в этих приютах, осушиться, связаться с семьей, зарядить гаджеты, отдохнуть, то есть, и пойти на следующий день там, через день дальше в поход. Эти модули у нас установлены в 20 километрах друг от друга. Почему? Потому что это пеший дневной переход неподготовленного туриста. И благодаря вот этому мы расширили категорию граждан, желающих посетить горы. То есть теперь у нас уже идут мамы с детьми, с подростками, естественно.
Ничего себе.
Люди серебряного возраста. Они только подготовленные. То есть теперь горы — это не преодоление, а горы — это созерцание прекрасного. Вот благодаря именно этим горным модулям, мало того, что мы расширили ценз, теперь уже получается и поход в горы Северного Урала. Люди ходят не только летом, а и зимой на лыжах. Эти модули есть на всех картах мира с точностью до секунды. И даже если полностью модуль завален снегом, человек по GPS-у подходит к этому модулю, знает, что он под ним, раскапывает, открывает дверь и селится. Эти модули помогли помимо туристам еще и местным жителям Манси. Теперь манси ходят в горы без палаток и без спальников. Они говорят, зачем? У нас же есть модули. Они считают, что это вот их территория. Понятно, что коренное население так и должно считать. И нам очень приятно, что они не считают это чужеродным, пришлым. Они считают это вот, как-то как будто так и должно быть. То есть это вот то, что касается модулей.
Мне интересно выделить было бы всю историю волонтерскую, связанную с плато Мань-Пупаньор, потому что, насколько я понимаю, вы очень сильно упростили задачу людям, которые туда, в общем-то, хотят добраться.
Да, несомненно. До 2016 года легальный туризм на плато Мань-Пупаньор был запрещен. В связи с чем? В связи с тем, что не было элементарной туристской инфраструктуры. Не было мест отдыха, не было тропинок, дорожек, не было санузлов, не было мостов через Печору. Вот вообще ничего не было. Но зато были натоптанные тропы, которые после каждого сезона, после каждой группы превращались в болото. А вот удручающее впечатление оставляла плато. Почему? Потому что вот мы считаем, что оно покрывалось морщинами. Если посмотреть на это с вертолета, то вот горная тундра, мы считаем, это ранимая, конечно же, горная тундра, она покрылась вот тропами на всем протяжении маршрута от перевала Дятлова до плато Мань-Пупаньор. Это порядка 100 километров.
То есть это были неконтролируемые абсолютно процессы. Человек туда добирался на свое усмотрение, вытаптывал дорожки так, как фактически ему хотелось. Да, вот группа имеется в виду.
Абсолютно правильно. Помимо того, ведь ребята оставляли кострище, оставляли мусор. Там на плато дежурили, конечно же, инспектора заповедника и пытались как-то ограничить этот доступ. Но надо понимать, что турист, прошедший предварительно по горам 90 километров, подойдя непосредственно к территории заповедника, видит этих инспекторов, которые вправе запретить. Но вот человеку ведь свойственно преодолевать трудности, в том числе и вот эти заградительные. И они ночью, в туман, в дождь, обходили кордон и протаптывали новые тропы. Мало того, еще и ездили на квадроциклах, на машинах повышенной проходимости. Вот кроме вот как ужас, другого слова не придумать, что там было до 2016 года. И как-то вот само собой получилось так, что захотелось это исправить. Вот мы в 2016 году построили щебеночную тропу на самом плато, 1,5 километра. Это было архитрудно. Волонтеров у нас было в то лето порядка 60 человек.
Ну 60 — это много? Или вот мне кажется, что это прям хорошее количество?
Это хорошее количество. Ребята работали по 2 недели бригадами по 10 человек. Вставали в 5 утра, в 6 часов уже выходили на работу. Порядка часа-полутора давал им отдохнуть в обед и снова работали до 6 часов вечера. Это было самое трудное лето даже вот в моей жизни. Я вот достаточно подготовленный человек. Представляю, как было трудно всем остальным. Но, тем не менее, волонтеры со всей страны, в том числе и за рубежа, трудились и сделали эту тропу. Знаете, она сейчас как образец для всех остальных заповедников России. То есть туда приезжают знакомиться с опытом уже директора других заповедников России и понимают, что вот да, вот они бы хотели то же самое увидеть у себя в заповеднике, в знаковых местах. Ну и ждут, когда мы освободимся с Мань Пупонера, чтобы приехать к ним, помочь другим заповедникам.
Дмитрий, я уверен, что многие слышали и, возможно, не один раз об этом чуде природы, но давайте еще раз расскажем об этом месте, как выглядит и чем знаменито. Еще одно название этого места — это столбы выветривания, и, наверное, каждый сейчас может эту картинку представить.
Да, а в местном наречии это болваны. Но опять же, болваны еще могут именоваться как гора малых идолов. То есть это знаковое место поклонения для древних манси. Женщинам туда вход был воспрещен. Ходили только лишь мужчины и в основе своей шаманы. И даже сейчас, в данный момент, когда мы приглашаем туда кого-то, ребят из манси, они, прежде чем пойти, спрашивают у своих старейших. Но женщины до сих пор туда мансийские не ходят. Что такое плато Мань Пупонер? Это 7 столбов выветривания, самый высокий 42 или 45, могу спутать цифру, метра высотой.
То есть это огромный многоэтажный дом, вот любят так сравнивать с многоэтажками. Да, это несколько небоскребов природных.
Абсолютно правильно. И вот находясь там, на самом плато, строя вот эту вот дорожку щебеночную из камня, мы проникались величием данного места и понимали, что вот это надо сохранить для будущих поколений, как бы громко это ни звучало. И не понимали туристов, которые приходят туда буквально, знаете, для галочки, прийти на полчаса и уйти. Мы там прожили кто-то 14 дней, кто-то, как я, 90 дней. И вот зарядились этим местом, и до сих пор заряжаемся ежегодно. И понимаем, что вот работа именно там, на плато, во благо природы, за тарелку супа — это вот и есть счастье.
Давайте вот о вас поговорим. Вы местный житель, родились в этих местах. Расскажите о себе.
Плато Мань Пупонер находится в республике Коми. Республика Коми образовалась в 1921 году, и с тех вот времен, получается, территориально это все в республике. И надо понимать, что плато Мань Пупонер — это жемчужина туристической республики Коми. А сами мы находимся юридически в Пермском крае и живем в Пермском крае. От нас это плато 1500 километров и даже больше. То есть мы вроде как Пермский край, никакого отношения к Мань Пупонеру не имеем.
Административно.
Административно. Но занимаясь туризмом, с 2012 года занимаемся вертолетными турами на Северный Урал, на Приполярный Урал. И много раз, пролетая мимо, вот у меня была мечта раньше, что вот посетить бы это вот место как-то. И так получилось, что нынешний директор заповедника Печерского Леонид Симакин попросил нас построить эту щебеночную тропу, что мы с удовольствием сделали. Ну и на сегодняшний день мы не считаем себя как-то оторванными от республики Коми. Я считаю, что это одна наша родина, Россия. И где бы ты ни жил, где бы ты ни находился, ты всегда должен помогать, наверное, природе, без разницы. Хоть Камчатке, хоть Таймыру, хоть Кавказу.
А когда в 2016 году вы начали этот проект и кинули клич волонтерам, как быстро люди собрались и кто были эти люди, кто были эти волонтеры?
В первый год нашего волонтерства в основе своей это были, конечно же, друзья, знакомые друзей. И, в общем-то, собрать было народ совершенно нетрудно. Это были студенты Пермского госуниверситета, специальностей биология, география, геология. Но в 17-м уже году, в 18-м и 19-м к нам стали приезжать вся Европа. Вот вся — Испания, Германия, Швейцария, Англия, Прибалтика, немцы, поляки, чехи. Могу всех даже и не запомнить, кто приезжал. А с Австралии ребята приезжали.
То есть у вас уже образовался настоящий международный волонтерский отряд, волонтерский проект?
Абсолютно правильно. Более того, в большинстве своем иностранцы приезжали в Россию впервые. То есть для них Россия — это была, ну, черная дыра. То есть они не знали, куда они едут. И они тут же, получается, окунались в русскую действительность. Вот эта вот грязь, которая тогда там была. Необустроенность, быт, знаете, такой таежный. Комары, дожди постоянные, пауты. Ребята стойко жевали вот эти трудности.
А как выстраивался процесс? Насколько я представляю этот объект и картинку, там нет никаких жилых помещений. Вы в палатках жили. Как вы организовали эту работу?
Руководство Печерловического заповедника выделило специальное место на маршруте, экологический маршрут заповедника «Исток Печоры Плата Мэн-Попонер», место под волонтерский лагерь. Это небольшая полянка на берегу Печоры, поймы Печоры, где волонтеры устанавливают палатки, где есть специальный шатер, кухня. Построена волонтерами же огромная беседка на 20 человек с очагом, который приподнят над землей, чтобы не оставлять кострище на земле. Волонтеры выложили 60 метров квадратных галечника вокруг этой беседки и в самой беседке, чтобы не разводить грязь. И испанка, кстати, сделала, стоя на коленях за 2 недели в грязи. Построили прекрасный туалет, построили дорожку деревянную на металлических сваях от лагеря до Печоры, и на берегу Печоры у нас есть баня. Эта баня это является стимулом ежедневным. Хорошо поработал — пошел в баню. Плохо поработал — в баню не пошел.
Реальные истории. Нереальные люди. Реальные люди. Нереальные истории.
Вот мне бы еще хотелось, чтобы у нас обязательно вопрос прозвучал. Вот как вы развиваетесь, что там сделано и как волонтеры помогают?
16-й год у нас это щебеночная тропа. 17-й год мы построили на маршруте 10-километровом от Вологодской грани до самого плата Мань-Попонер 5 мостов. 3 из них — это в пойме Печоры и через саму Печору. 2 моста на притоках Печоры. Мы замостили, получается, самое труднопроходимые участки тропы.
Тем самым вы помогли людям и помогаете будущим туристам, тем, кто захочет посмотреть это место, добраться быстрее.
Да, для того, чтобы преодолеть расстояние 10-километровое, казалось бы, 2 часа хода всего лишь. Раньше, до 16-го года, опять же, турист на это тратил целый день. То есть представьте, пройти 10 километров целый день. То есть насколько плохое было состояние и тропы, и все, что окружало тропу. То есть туристы уже вот именно начиная с тайги, начиная с Вологодской грани, искали места по суше, обходили ранее натоптанные тропы, прокладывали их новые, которые снова заболачивались, и они от 10 до 12 часов тратили на то, чтобы преодолеть 10 километров. Вот либо нам нужно было построить эту тропу, либо закрыть ход там с автоматчиками, построить заборы с колючей проволокой, как угодно, но лишь бы природу спасти. Естественно, мы пошли на то, чтобы построить в тайге вот эти вот мосты и обустроить маршрут. Опять же, чтобы построить это все, все стройматериалы мы завозим вертолетами. То есть да, нет дорог. Ближайший населенный пункт в 220 километрах, и мы все стройматериалы, все доски, все сваи, всех волонтеров и весь скарб волонтерский перевозим на вертолетах. Это архидорого. И делали мы это все в 2017, 2018, 2019 году только на свои деньги. То есть у нас ООО «Северный Урал» зарабатывал на туристах, эти все деньги вкладывались в волонтерский проект «ОНО Северный Урал». Вот 2017 год это мосты, 2018 год это уже у нас был детский лагерь подростковый. И в 2018 году у нас поработало, по-моему, порядка 30 детей. Это и Республика Коми, и Пермский край. И мы начали уже между мостами, между притоком и Печоры строить мостовые переходы. У нас дети таскали, ну, подростки, извините, таскали сваи, заколачивали их кувалдами. Они у нас впервые научились чистить картошку, впервые кашу варили.
Ух ты, ну это вы, конечно, как мне кажется, рисковали, потому что не каждый взрослый сможет выдержать и условия, мы уже поняли, что условия там достаточно непростые, ну и работу.
Да, но надо понимать, что эти подростки, это были все ребята знакомых, друзей, то есть случайных детей, конечно же, там не было. Мы бы не взяли на себя такую ответственность поехать в дикую тайгу, там, где каждый день встречаются медведи, волки, росомахи с знакомыми детьми. Тем не менее, вот ребята, приезжающие, да, то есть наше компьютерное поколение, гаджетовское, они возвращались обратно совершенно другими. Родители их просто-напросто даже вот не могли воспринимать адекватно. Почему? Потому что вот ребенок, например, пойдя в школу, уже не пользовался автомобилем папы, он не просил его довезти до школы, потому что там полтора-два километра обычно в городе школа находится. А ребенок в день проходил по 20-30 километров, и для него уже вот цивилизации пройти до школы пешком, пройду. Мама, дай я почищу картошку и сварю тебе суп. То есть родители прямо со слезами на глазах, с восхищением потом рассказывали, во что превратились, в положительном смысле этого слова, дети.
То есть абсолютно полезно было не только объекту, но и, скажем так, волонтерам, которые приехали туда и после этого уже вели себя абсолютно по-другому и по-другому относились к вещам и к жизни.
Конечно, конечно. А вот как дети встречают сначала следы медведя? Сколько у них восхищения того, что вот мы увидели на тропе след медведя, а полчаса назад этого следа не было. Значит, он шел за мной или шел там ко мне навстречу, услышал меня, ушел в лес. А потом, когда они встречают этого медведя, а когда к ним волк приходит, натуральный, живой волк приходит в лагерь, у них вот восхищение, полные штаны, что говорится, что они вот настолько окунаются в эту природу, что природа их принимает за своих и не чурается. И медведю нет никакого дела до ребят, имеется в виду, что он не агрессивен.
Животные не представляют опасности в этот момент?
Ни разу за всю нашу деятельность не было ни одного случая, когда бы была какая-то проявлена агрессия со стороны животного мира. Ни разу. Это не говорит о том, что не нужно их опасаться. Нет, у всех ребят, вне зависимости от возраста, всегда есть спортивный свисток, есть фальшфайер, есть маленькие петарды, которые пугают звери, естественно. Но мы ни разу этого не приняли. Вот ни разу. Дети, когда идут на работу, либо с работы, они всегда поют песни, говорят громко для того, чтобы вот медведя или там любого другого зверя, спугнуть, будем говорить. И, естественно, иногда забывают это делать, посидят на мосту, предположим, там отдохнуть, присядут, вернее, и медведь выходит, увидит ребят, отойдет в сторону. Понятно, что с ними всегда есть взрослый. Оружия у нас, конечно же, никого нет, это заповедник, ни в коем случае никто там не собирается стрелять, но актов агрессии со стороны животного мира ни разу не было. Были даже подарки со стороны медведей, непонятно с какой целью, но он наше отсутствие, когда мы были на работе, притащил к лагерю старые лосиные рога. Вот просто подтащил, мы видели следы волочения, видели, откуда он это все принес, потом обследовали эту тропу. Но вот он нам притащил эти рога и оставил.
Наверняка какой-то знак, что-то он вам хотел сказать.
Трудно сказать, что он нам хотел сказать, но настолько было объединение с местной флорой, что вот каждое утро мы просыпались под глухариной цокот. Они, знаете, так интересно своих птенцов подзывают. И вот открываешь палатку и видишь глухаря с птенцами, глухарку. И на твоих глазах вот за все лето ты видишь, как эти птенцы из маленьких желтых комочков превращаются в серых птенцов, которые уже начинают бегать, потом встают на крыло, садятся на нижнюю ветку, которые потом уже уверенно летают. Это все вот на твоих глазах, получается, развивается жизнь.
Дмитрий, мне кажется, вы так интересно рассказываете о волонтерской работе на этом объекте, что все те трудности, о которых вы упомянули ранее, сейчас уже не имеют значения, и очень многие слушатели сейчас подумают о том, как много природы, как много плюсов можно извлечь из этой ситуации, и захотят тоже стать волонтерами. Есть такое подозрение. Что для этого нужно, чтобы стать волонтером вот в вашем отряде?
Все очень просто. Нужно подать заявку либо там на сайте, либо ВКонтакте, либо в Инстаграм. Заявка заполняется в течение 2-3 минут. Отправить. Но у нас на каждое место 5-6 заявок. То есть у нас переизбыток, естественно, волонтеров, и мы стараемся выбирать по нескольким критериям. Первое — это география. Хочется охватить как можно больше стран и как можно больше регионов России, чтобы они побывали на плато, побывали вот в тайге на работе и могли в своем регионе отдельно взятом рассказать об этом чуде природы. Это во-первых. Во-вторых, конечно же, физическая подготовка очень важна. В день взрослый человек проходит по 42 километра.
Ну, это очень много, конечно, это очень много. И тем более, если каждый день нужно проходить.
Из этого половина он идет с грузом, то есть либо с досками, либо со сваями. Половина он идет без груза, то есть отдыхает.
А как, кстати, в 2020 году, год был сложный для всех, но вот для волонтерского движения там своя история была очень сложна. Например, студенты, и не только студенты, а вообще волонтеры из других стран наверняка к вам не доехали. Как вообще был организован процесс и был ли он организован? Удалось ли вам что-то сделать в этом сложном 2020?
Несмотря на эпидемиологическую обстановку, в 2020 году нам удалось сделать невозможное. Мы построили 1 700 метров мостовых переходов. Это рекорд. Надо понимать, что если в остальные годы мы строили по 200-300 метров, то в этом году мы построили 1 700 метров. То, на что раньше турист тратил 10 часов, теперь он за 2 часа преодолевает. Представляете? То есть вот 2 часа и 10 часов.
Ну, звучит очень-очень здорово, очень круто.
Да, и при этом ведь нет никакого урона природе. То есть самое главное, что вот наша задача — это обеспечить защиту окружающей среды в заповеднике.
В этом году, кстати, много российских туристов осваивали новые маршруты, ездили, смотрели новые регионы. Как было у вас? Пришел ли новый турист, скажем так, и было ли больше туристов и больше посетителей, например, чем прошлые годы?
Мы понимаем, что плато Мальпонюр — это Печоро-Илыческий заповедник. И вход в заповедник ограничен научным советом заповедника. То есть мы не можем принимать более 1500 туристов в год. Почему? Потому что большее количество будет наносить уже урон природе. Но построив вот эту тропу до конца, в следующем году мы ее достроим, научный совет заповедника уберет лимит. То есть будет уже практически неограниченный вход, но, естественно, через пропуска, через заявки, через оплату, которая стоит всего лишь 100 рублей в день пребывания в заповеднике. Но мы точно знаем, что как бы только закончим в следующем году полностью обустраивать экологический маршрут, каждый житель России может поехать, полететь, пойти пешком на плато Мальпонюр без всяких ограничений.
Да, и риски для природы и урон для природы будет минимальным, если не сказать, что его практически не будет. Но если так можно говорить, что его не будет, ну, тогда так.
Ну, для животного мира мы все равно представляем, конечно же, чужеродное тело. Но вот наше отношение, мы там каждый день живем, мы видим, как мимо нас проходит куча туристов, и мы каждому группе туристов, каждому туристу постоянно твердим: ребята, никаких фантиков, никаких окурков, никаких пробежек за зайцами либо за рябчиками. И человек вот понимает, нет у нас никаких грязнулечек вокруг тропы, мы сейчас можем смело сказать, что вот этот маршрут, он самый чистый, самый благоустроенный, самый комфортный из экологических маршрутов в заповедниках России.
Дмитрий, экологическое волонтерство очень популярно в последние годы. Мы можем услышать много разных историй о том, как в заповедниках волонтеры поддержали тот или иной проект. И наверняка у вас тоже есть какие-то задачи на будущее. Вы как-то тоже собираетесь развивать это направление, имея уже сформированные отряды и такую хорошую поддержку общественности. Давайте, может, немножко о будущих проектах. Что еще можно в регионе изменить с помощью волонтерской поддержки?
Мы планируем в 2021, 2022, 2023 году, помимо окончания благоустройства маршрута от Вологодской грани до плато Мальпонюр, начать установку горных модулей от Мальпонюра до Северного Ледовитого океана. Это 800 километров, и через каждые 20 километров мы будем устанавливать 2 жилых и 1 санитарный. Всего будет 200 жилых горных модулей установлено по всему Уральскому хребту и 100 санитарных. В том числе, помимо общей территории, общедоступной, в горные модули будут установлены в Национальном парке Юга-2. Там у нас такие горы, как Нарадно, у всех на слуху, Монорага, Сабля. И вот эти 200 модулей одновременно могут принять порядка 1000 туристов. То есть это будет аналог большой американской тропе. Это будут пешеходные маршруты, радиальные выходы. Будут заняты местное население, в том числе малочисленное Ханты, Манси и Коми. Территории, на которые будут выходить в эти маршруты, получат дополнительный источник финансирования от туристов, естественно. Туристы, которые будут выходить на маршрут, уже не будут чувствовать себя одинокими в этом безмолвии горном. Они будут чувствовать себя защищенными и будут наслаждаться природой, а не преодолевать ее.
Звучит очень амбициозно, и я уверен даже, что все получится. А тем, кто нас слушает, тем, кто увлекается волонтерством и хотел бы поучаствовать, в общем-то, я рекомендую к вам обращаться и надеюсь, что получится тоже поучаствовать в ваших проектах и поддержать ваши инициативы.
Да, всех мы ждем в 2021 году. Пожалуйста, оставляйте заявки, мы с удовольствием с этими заявками поработаем и выберем наиболее, не скажу, что достойных, но именно тех, кто сможет именно отдать часть своей жизни ради сохранения природы.
Дмитрий, спасибо вам за общение. Я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Кириллов, руководитель волонтерского отряда «Северный Урал». А мы прощаемся, встретимся на следующей неделе с новым героем. Пока!